Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:05 в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут». И сегодня немножко поменяется порядок, как обычно это бывает. Топ-10 будет чуть-чуть попозже. В самом начале программы мы поговорим с нашим коллегой, с Владимиром Карамурзой, о состоянии здоровья его сына. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, вот последние новости, что говорят врачи и какое решение вы приняли о лечении в России или будете как-то транспортировать в другую страну?
Во-первых, я хотел бы поблагодарить всех друзей, всех радиослушателей, которых оказалось столько, что я не успел просто на все звонки ответить, политиков, и оказалось, хороших людей гораздо больше, как я и знал, чем плохих. Вот. И особенно хочу поблагодарить врачей Первой городской больницы, которые терпели вот эти два дня, все сделали, чтобы спасти жизнь. Я не побоюсь уже этих слов после сегодняшних событий моему сыну. Вот. Но, понимаете, что-то ему не становится лучше уже два дня. И все каждый час прибавляется новый аппарат искусственного то дыхания, то вентиляции легких, то почки. Поэтому вот приедет ночью врач из-за границы, посмотрит, можно ли такой реанимобиль в Москве, чтобы довезти Володю до аэропорта Внуково и везти его туда, где есть более такие наработанные средства вот этого терапии. Ну, а спасибо главврачу Алексею Свету, всем отделениями реанимации, где мы побывали, к сожалению, за эти три дня. Я не знаю, что бы было. Вот мы сейчас с моей мамой только что вернулись из больницы, вот мы вошли к ней в квартиру.
Владимир, скажите, а врачи вот, ну, российские говорят, что все-таки есть возможность для транспортировки или скорее нет?
Нет, врачи, наши врачи сказали, что они не рискнули бы его даже отключить хоть от одного катетера, каток у них у него уже там за величину трехзначную. Вот. Но израильский доктор сказал, что он сам оценивает ситуацию, потому что тут обоюдоострая она. То ли здесь оставаться опасно, то ли уезжать опасно. Поэтому мы доверились, вот семейный совет собрали, хотя у нас все в разных странах, как вы знаете, Володя работал в Америке. Вот Тони живет, мать его живет в Кёльне, в России. Есть бабушки, дедушки, вот. Приедет, он скажет свое слово. Ну, я, во всяком случае, отметаю пока криминальную версию, потому что я доверяю этому. Первый градский, они не видят здесь признаков какого-то заказного преступления. Но я сам, как журналист, многих расследовал, дружил с Юрием Щекочихиным, знаком с Сашей Литвиненко. Это другой случай, но просто как выйти из этой ситуации, должны сказать профессионалы.
Но о причинах в любом случае что-то говорят, если не криминальная версия, то что могло произойти такого, что резкое ухудшение до такой степени?
Ну, никакого дела-то, конечно, пока не уголовного, никакого не возбуждали, потому что просто он наблюдает пациент одной из московских больниц, попавший туда по скорой помощи. Вот такой у него статус, не более того. А следствие никакого не проводилось, никаких сорт тканей не брали, поэтому пока вот на эту тему вообще даже не с кем говорить нет. Постоянно с нами присутствует наш друг, адвокат Вадим Прохоров, который, как вы знаете, посвящен в подобные дела и сейчас является защитником интересов семьи Бориса Ефимовича, нашего тоже родственника и друга. Вот такая одна из версий, конечно, то, что Володя очень тяжело воспринял эту новость в месячной давности. Эти три месяца сидел на антидепрессантах, оказывается, никому не говорил. Их вот переполнилось, превысило необходимую норму, в которую почки выдерживают. Вот это рабочая версия появления этой болезни, вот, в которой выдерживаются наши врачи. Но это похоже на правду, потому что он, конечно, пригоршнями глотал таблетки и очень тяжело пережил эту ситуацию. Поэтому наша задача вывести его сейчас на нормальное течение выздоровления, а причины выясним позже.
Владимир, скажите, а правильно я понимаю, что российские врачи не против участия израильских врачей в лечении?
Отдельно к благодарности хочу добавить, что оказалось у нас вот на таких вот реальных, что ли, ну, не сказать производствах, а реальных профессиях, люди далеки от предрассудков. И вот следующее Володним отделением, 6-м реанимационным, сказал, что ради бога, пусть в согласии родственников устанавливают свою аппаратуру, приезжают со всех стран мира, помогают нам. Ну, то есть, воистину, медицина и врачи без границ. Вот это торжествует настоящий профессионализм, вопреки шорам, языкам и этим, ну и идеологии. Угу. То есть, я вообще ожидал, что это вообще... Даже врач главный сказал, да вы что, конечно, пусть приезжают, ради бога, и они не против, чтобы совместно работать... И мы можем, говорит, командировать нашего специалиста в Израиль. То есть оказалось, на таком реальном человеческом уровне все люди нормальные, никаких нету предрассудков и ярлыков.
Владимир, тут пока мы с вами разговариваем, наши слушатели прислали огромное количество уже сообщений. Все желают здоровья вашему сыну, и все очень молятся за то, чтобы все хорошо было, и... Желает вам сил, и мы, конечно, будем следить за этим, и вы нас держите в курсе, потому что, на самом деле, вся радиостанция переживает, и очень наши слушатели ждут новостей, хороших новостей, и мы все их ждем. Спасибо большое.
Да, спасибо вам большое. Надеюсь, что молодой организм поможет нам всем в этой борьбе. Спасибо.
Счастливо. Да, мы тоже надеемся. Спасибо большое. Журналист Владимир Карамурза рассказывал про состояние своего сына Владимира Карамурзы-младшего. Я вот читаю ваше сообщение, я уже вот передала все то, что вы пишете. Действительно, мы все страшно переживаем и очень ждем каких-то хороших новостей о состоянии здоровья нашего коллеги. Вот так начинается наша программа «Блогаут», и, на мой взгляд, это самая важная тема, которую мне хотелось бы осветить, и самое важное, с чего мне хотелось бы начать. Ну, а теперь давайте пойдем по нашему традиционному плану и рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» еженедельно предоставляет рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Я, безусловно, делюсь с вами этой десяткой блогеров и начну с 10-го места. Это кандидат в президенты ФИФА Али бин Аль-Хусейн. ФИФА нуждается в руководстве, которое сможет восстановить доверие миллионов болельщиков во всем мире. Об этом, собственно, заявил этот кандидат в президенты ФИФА. Ну, а ранее стало известно, что... В Цюрихе по подозрению в коррупции было арестовано несколько высокопоставленных чиновников этой организации. Мы не можем продолжать работать в условиях кризиса ФИФА, который имеет отношение не только к событиям сегодняшнего дня. Необходимо руководство, которое направляет и защищает интересы национальных ассоциаций. Руководство, которое принимает на себя ответственность за свои действия и не снимает с себя вину. Руководство, которое восстановит доверие миллионов болельщиков по всему миру. Об этом Аль-Хусейн написал у себя в Твиттере, и этот пост попал на 10-е место нашего рейтинга. На 9-е месте глава Роснана Анатолий Чубайс, который в своем блоге в «Живом журнале» отвечал на критику его кампании, которая прозвучала от оппозиционера Алексея Навального. Ранее Навальный в соцсетях разместил сообщение с оценкой работы Роснана, в котором отметил, что кампания за 8 лет существования не достигла результатов, а ее работа – фикция. Ваше утверждение о том, что нанотехнологии ежегодно получают из бюджета 30-50 миллиардов – это ложь, поскольку ни одного рубля денег из бюджета Роснана не получает с 2012 года, написал Чубайс в своем ответе на критику Роснана, и этот пост попал на 9-е место нашего рейтинга. На 8-м месте куратор проекта «Тотальный диктант» Алексей Павловский. Прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону вызвала куратора проекта «Тотальный диктант» Алексея Павловского из-за подозрений в связях с «Граммар нации». Об этом Павловский сообщил в Фейсбуке. Сначала спрашивали про диктант, другие мои общественные инициативы, а потом вежливо поинтересовались, что я знаю про «Граммар нации» и не финансируют ли они мою деятельность. Показывали картинки, которые это движение использует, а там стилизация под нацистскую символику. И о моем отношении к этим картинкам справлялись. Еще интересовались, какие чувства я испытываю к людям, которые делают ошибки, нет ли у меня желания их уничтожать, написал Павловский у себя в Фейсбуке. И этот пост попал на 8-е место, разлетелся на цитаты и... И, если честно, до того, как прокуратура Октябрьского района Ростова-на-Дону абсолютно на полном серьезе, значит, использовала расхожую фразу «Грамар нации» в таком ключе, и, оказывается, есть некая организация, которая использует какую-то нацистскую символику и что-то там такое собирается делать с людьми, которые делают ошибки. Фраза «Грамар нации» — это была такая шутливая... Шутливое прозвище всех тех, кто, ну, скажем так, поправлял людей, когда они что-то неправильно говорили. В этом смысле я очень часто заслужила такого, такого прозвища, потому что, когда при мне люди неправильно делали ударение, я всегда поправляла их скорее на автомате, нежели чем как-то еще. Из-за этого меня многие мои друзья не любят. Но на самом деле, это, честно признаться, вот эта история с «Грамар нацией» и финансированием, это было очень смешно. Не исключаю, что там есть какие-то организации, которые очередные какие-то люди, которые в какую-то очередную сторону решили, что им нужно вот здесь появиться. Но в любом случае, конечно, это довольно забавно. Но я напомню, что на 8-м месте куратор проекта «Тотальный диктант» Алексей Павловский. На 7-м месте актер Рассел Кроу. В США в авиакатастрофе вместе с женой погиб лауреат Нобелевской премии по экономике и прообраз главного героя фильма «Игры разума» Джон Нэш. После того, как стало известно о гибели Нэша, Рассел Кроу написал в Твиттере, что потрясен случившимся. Восхитительные умы, восхитительные сердца. Так актер отозвался о погибшем математике и его жене. Я напомню, что этот пост попал на 7-е место нашего рейтинга. На 6-м месте глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, который заявил, что считает успех российской певицы Полины Гагариной на конкурсе Евровидения показателем отношения европейцев к России. Успех Полины Гагариной – самый убедительный ответ на все вопросы про изоляцию России, про отношение к нам Европы в целом и отдельных стран в частности. Голосовали простые люди, и они выражали свое отношение не только к певице, но и к стране, которую она представляла, написал Косачев в Фейсбуке. Ну, я напомню, кстати говоря, наверняка Константин Косачев помнит, что некоторые страны вообще ни одного балла России на Евровидении таки не отдали. Ну, каждый сделал свои выводы из того голосования, которое было за Полину Гагарину, которая, безусловно, прекрасно выступила на Евровидении, чудесно совершенно, заняла 2-е место, насколько я помню. И вот Константин Косачев, глава комитета по международным делам Совета Федерации, написал об этом себя в Фейсбуке, попал на 6-е место нашего рейтинга. На 5-м месте представитель украинского партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий. Он, командир бригады «Призрак», контролировавший город Алчевск в Луганской области, Александр Мозговой, был убит неподалеку от села Михайловка. Ответственность за убийство первого взял на себя украинский партизанский отряд «Тени», представитель которого Александр Гладкий написал в Фейсбуке, что машина командира «Призрака» была подорвана на противопехотной мине. Вот такие вот военные сводки и истории появляются в фейсбуках, в твиттерах и попадают на довольно высокие места нашего рейтинга. На 5-м месте представитель, ну, как он себя называет, по крайней мере, украинского партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий. На 4-м месте глава комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, который назвал закон об иностранных агентах ущербным после присвоения этого статуса фонду некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия». Внесение фонда «Династия» в список иностранных агентов показывает, что соответствующий закон ущербен, написал в Твиттере Алексей Кудрин. Ранее Минюст внес «Династию» в реестр некоммерческих организаций, выполняющая функции иностранного агента. Владелец фонда уже заявил, что готов скорее прекратить работу, чем функционировать в таком статусе. Ну и напомню, кстати говоря, что такие же претензии Минюст предъявил к фонду «Либеральная миссия», руководит которой Евгений Григорьевич Ясин. И вся эта история вместе и «Династия», и «Либеральная миссия» – это то, что не сходит, собственно, с топов блогов, тоже все это обсуждают. Ну, вот Алексей Кудрин, который высказался об этом, на 4-м месте нашего рейтинга. А вот на 3-м месте, собственно, основатель Вымпелкома Дмитрий Зимин, который заявил о взломе своего аккаунта в Фейсбуке, в котором ранее появился появился пост, в котором бизнесмен якобы прокомментировал признание фонда «Династия» иностранным агентом. Он назвал написанное в аккаунте «чушью собачьей». В появившемся ранее посте от имени Зимина говорится, что если «Династия» является иностранным агентом, тогда он сам иностранный агент, как гражданин Кипра, Болгарии, Сент-Китс и Невис, как и вся моя семья. Ну, в общем, Дмитрий Зимин написал, что ему взломали аккаунт, и ничего он такого не писал. В любом случае, его пост на третьем месте. В любом случае, вся эта история с Минюстом, с «Династией», с либеральной миссией где-то на первых местах, потому что это, конечно, история, которая показывает, и тут я с Алексеем Кудриным совершенно согласна, показывает, что это за закон, зачем он был нужен и как он используется. Итак, я напомню, что основатель Вымпелкома Дмитрий Зимин на третьем месте нашего рейтинга. На втором месте основатель «Эхо Москвы» Сергей Корзун, который объявил, что уходит с радиостанции. Об этом написал в своем блоге, в живом журнале. Написал, что больше не работает на радио «Эхо Москвы», и от того «Эхо», которое начиналось в 90-м, больше не стало, написал Корзун. И этот пост попал на второе место нашего рейтинга. На первом месте глава Чечни Рамзан Кадыров, который анонсировал фильм «Кто не понял, тот поймет», который вскоре выйдет в прокат. Это остросюжетная картина, в которой после продолжительных переговоров я согласился на роль главного героя. Отдельные сцены уже сняты. Режиссером является автор знаменитых голливудских фильмов. Также в фильме заняты мировые звезды первой величины. Авторы уверены, что картина будет иметь огромный успех, написал Рамзанов в своем аккаунте в Инстаграме. Также к сообщению он приложил небольшой видеоролик. Итак, глава Чечни Рамзан Кадыров на первом месте нашего рейтинга цитируемости блогеров за последнюю неделю, которую я вместе с компанией «Диалоги», собственно, вам еженедельно и представляю. Ну, давайте продолжать.
Программа «Блок Аут».
Ну что же, есть у меня еще две темы, которые бы я хотела с вами обсудить. Вообще вот обсуждается очень широко возможный возврат в столичные аэропорты мест для курения. И этот вопрос обсуждается, и здесь, конечно же, первые скрипки играет Минздрав и прочее, все это понятно. Но, тем не менее, вообще, ну, Минздрав, естественно, выступил против возвращения курилок в аэропорты. Люди в там 82% опрошенных граждан по данным ВЦИОМа поддержали запрет на курение в аэропортах и вокзалах. Значит, и тем не менее, многие люди выступают за такие возвраты именно в столичном аэропорту, чтобы можно было курить. Как считаете вы, люди, которые путешествуют, люди, которые боятся или не боятся летать, люди, которые курят или не курят, нужно ли, на ваш взгляд, возвращать возможности для курящих делать это в аэропорту, где, собственно, люди вот улетают, да? Итак, давайте мы для начала проведем голосование, и в ходе голосования я уже буду принимать ваши звонки и буду разговаривать с вами. СМС-сообщение, кстати, можно писать на номер +7 985 970 45 45. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Ну и после того, как я объявлю голосование, буду принимать звонки. Итак, уважаемые радиослушатели, если вы считаете, что в столичных аэропортах необходимо вернуть возможность для курящих делать это где-то, то есть вернуть курилки в аэропорты, то ваш телефон 660-06-64. Ну, кстати, не обязательно столичные, вообще в ваших городах, откуда вы улетаете, не только в Москве, у нас же есть аэропорт, не только в Санкт-Петербурге. И если вы считаете, что вот в аэропорту должна быть курилка, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что она не нужна, правильно убрали, не надо открывать ни в коем случае, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, да, вернуть курилки в аэропорт 660-06-64. Нет, ни в коем случае, не надо ничего возвращать. 660-06-65. Ваше смс-сообщение, вот Илья пишет, я считаю, что места для курения необходимы. Что, мы не люди, что ли? Рупрев пишет, я считаю, что изолированные курилки должны быть. Я их видел в разных аэропортах, они никому не мешают. Илья пишет, мне кажется, что это ущемление свободы, когда закрываются места для курения. Ну, кстати, действительно, вот во многих международных аэропортах есть курилки, они такие очень изолированные, с очень хорошей вытяжкой, в том числе в европейских аэропортах, поэтому тут нам, не знаю, есть на кого смотреть. Есть те аэропорты, в которых нет курилок, и там запрещено курить. Вот у нас везде запретили, нужно ли возвращать или нет. Я причем спрашиваю вас еще и потому, что аэропорт – это такое особенное место, то есть многие люди, например, боятся летать. Я ужасно боюсь летать. Но, правда, это приобретенная какая-то фобия, но я боюсь летать, и мне, конечно, крайне неуютно от того, что нельзя курить в аэропорту. Ну, правда, даже не потому, что я там обязательно буду курить, просто сам факт того, что тебе запрещают это делать, когда ты и так на нервах, да, это мне не нравится. Например, Вера пишет: курю 30 лет, рада, что запретили, из курилки только в химчистку, хорошо, что убрали соблазн. То есть, вот, пожалуйста, Вера курящий человек, и считаю, что надо убрать курилки. 363-3659, телефон прямого эфира. Нужно ли вернуть курилки в аэропорт или нет, возвращать не нужно. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Здравствуйте, Алексей, вы курящий?
Да, я курящий уже достаточно давно, с города Волгограда я сам. Я хотел сказать, да, про то, что, ну, действительно, я считаю, что нужно как бы вернуть. На самолете я не часто летаю, но вот на поезде часто ездю, да. Даже на поезде, как бы, я понимаю, что в поезде курить нельзя, но там есть остановки, и как бы можно покурить в любом случае. И еще по поводу того, что вот убрали, допустим, зоны для курения в аэропорту. Если так борются, допустим, с курильщиками, то тогда нужно убрать и алкогольную продукцию, я так считаю, правильно?
А убрали? Ну, тяжелый алкогольный, ну, в смысле, крепкие спиртные напитки убрали?
Важно, нет, не важно, тяжелый алкогольный, не тяжелый алкогольный. Вообще алкогольную продукцию, пусть пиво, не пиво, надо все тогда убирать, ну, если так уж бороться.
Ну, зачем же так вот, жестоко-то ну, со всеми? Это же совсем будет плохо.
Нет, я считаю, ну, если они идут из этого, что вот курильщики там... Есть пассивное курение, так называемое, да? Ну, я понимаю, что есть, конечно, что это вредно, но я считаю, что все-таки вернуть надо из-за того, что человек себя чувствует как бы... Вот вы правильно сказали, что и боится, допустим, кто-то летать. Ну, мне кажется, что все-таки нужно вернуть это все.
Спасибо большое, спасибо за звонок. Еще ваши звонки 363-3659, телефон прямого эфира. Нужно ли вернуть в аэропорт курилки? Давайте еще один звонок. Продолжим потом тему после середины часа, поэтому продолжайте звонить, писать. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Алло, здравствуй. Иринка, здравствуйте.
Еще звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Юля, я из Москвы.
Да, Юля, вы курящая?
Нет, я никогда не курила. Но в аэропорту Домодедово, когда задерживались рейсы, скоро в туалетах можно было вешать топор. Оттуда ходят и дети, и все не курящие, и кому от этого лучше стало.
Это когда уже закрыли, да, курилки?
Да, когда закрыли там. Я помню, были курилки, но в тот момент там уже были склады стульев.
То есть, когда какая-то нештатная ситуация в аэропорту, люди курящие, они уже не без разбора курят уже не могут.
Потому что это был летний сезон, очень большое количество рейсов, огромное количество людей, а из чистой зоны уже никого не выпустят, никуда не выйти. И люди мучились, а потом потихонечку стали отползать в туалет.
Ну, понятно, да. И туда совершенно невозможно было зайти, тем более туда дети.
Абсолютно.
Ясно, понятно. Спасибо большое. Аргумент, кстати, хороший. Мне он нравится. Он очень трезвый. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня Елизавета зовут.
Елизавета, вы курящая?
Нет, я сама не курю, но у меня курит муж, и у нас просто была ситуация, вот точно не помню, в каком аэропорту, то ли Домодедово, то ли Шереметьево, просто столкнулись с тем, что... курят в туалетах, потому что нет вот этих специально отведенных для этого зон, и люди просто курили в туалетах, то есть в туалет было просто невозможно зайти, нечем было дышать. И то же самое творится перед входом в аэропорт, потому что все люди выходят на улицу, стоят, курят, поэтому при входе в аэропорт уже приходится дышать этим дымом, и это невозможно.
Ну, то есть, подождите, нужно что сделать? Нужно вернуть курилки или нужно объяснить курящим людям, что запретили, это ваша проблема, не отравляйте жизнь другим?
Нет, я считаю, что нужно вернуть, потому что избавиться от курильщиков в любом случае мы полностью не сможем, но, по крайней мере, мы сможем облегчить жизнь тем людям, кто не курит или кто пытается бросить курить. Угу. Я считаю, что нужно вернуть.
Поняла вас. Спасибо большое за звонок. Ну, кстати говоря, я, например, несмотря на то, что там везде запреты, никогда... Ну, никогда бы не стала этого делать там, где нельзя, да, то есть, если нельзя, значит, нельзя, но, да, есть правила, окей, их установили, если нельзя, значит, нельзя, значит, надо терпеть, там, не знаю, сжимать зуб, беситься, но тем не менее. Ну, вот надо теперь, конечно, вернуть, во Внуково была шикарная курилка с мощной вентиляцией, ни грамма дыма наружу, а сейчас в туалетах топор вешают даже в комнате матери ребенка. На крыше аэропорта курилки построить, предлагает Владимир в бане. Артур пишет, если уже все привыкли, то нет смысла возвращать. Но все привыкли, Артур, вот вы слышали, да, все привыкли теперь к тому, что курят тупо в туалетах. И туда невозможно зайти. Курящий ты, не курящий, неважно. Из Санкт-Петербурга пишет нам слушательница. Не курю, никогда не курила, считаю, что необходимо вернуть, пусть люди сами делают выбор, пользоваться или нет. Есть результаты голосования, вашего голосования, 79% проголосовавших считают, что необходимо вернуть курилки в аэропорты, 21% считают, что нет, их возвращать не нужно. После середины часа продолжим эту тему, еще почитаю ваши сообщения, еще буду принимать ваши звонки, позвоните уже те, кто считает, что не надо их возвращать, это у нас все как-то вот за возврат. И продолжим эту тему после новостей.
Программа «Блок-аут». «Блок-аут» о новостях блогосферы.
20:35 на столице. Продолжается программа «Блок-аут». Я продолжаю с вами обсуждать, нужно или не нужно возвращать курилки в аэропорты. Вот Антон пишет из Санкт-Петербурга. Нет, не возвращать. Пусть свою вредную привычку держит при себе. Обкурится после полета. Николай пишет. Пусть лучше курилки будут, чем все курильщики курят у входа. Из Москвы сообщение. Лучше уж курилки, чем туалет, к которым подойти опасно. Туалет прокурен и просто насквозь. Анна пишет, а кто будет убирать заплеванные курилки? Вот, это хороший вопрос. Я думаю, что есть, во-первых, возможности. Вот знаете, вот в этом смысле я, кстати говоря, тут такой приверженец таких историй. То есть я все понимаю прекрасно, что люди вообще в массе своей весьма некультурны, и можно многое сделать цивилизованным, но они будут вести себя точно так же некультурно. Но чем лучше оборудованы курилки, имеется в виду с больше вытяжкой, с нормальными пепельницами и так далее, тем меньше будет, как вы выражаетесь, заплеванных курилок. Там просто будут люди покурил, затушил, выбросил, все. Вот Василий, не курящий, пишет, курилки нужны. Влетал из Домодедово, пишет нам Кощей, неделю назад. Это кошмар, бегал, мучился, чуть на взлетку не вышел. Назад возвращался в Лиссабоне, никаких вопросов. Курилка перед гейтом, нигде людей так не унижают, как в России. Нет, тут я с вами не согласна. Есть аэропорты, в том числе европейские, где тоже нельзя курить. И ты можешь обойти весь вообще аэропорт и уже попытаться уже точно так же на взлетку попытаться выйти. Но там нигде нельзя курить. Михаил пишет, если возврат курилок в аэропорты хоть на рубль сделать дороже для меня услуги самого аэропорта, то я категорически против. Если не повлияет, мне безразлично. Я не курю. Пусть курильщики сами борются за свои права. Ира пишет, однажды со мной рядом в самолете сел человек после такой курилки. Пришлось менять место и пить лекарства. Вот тут, на самом деле, я с вами согласна в том смысле, что по-моему, Домодедово или во Внуково. Ну, вот в одном из этих аэропортов курилка была такая, что там, значит, была комната не очень большая, с очень-очень плохой вытяжкой, и там просто люди тупо открывали дверь и стояли около этой двери. То есть, фактически, они стояли, курили в зале вылета, там, где уже были гейты. А если рейс задерживался, то, в общем, ну, считайте, что вся эта вот площадь, и это если не заходить в эту курилку, все курили пассивно, активно, неважно. Так, еще бы запретить, пишет, ну, пожалуйста, компьютер отвиснет, да, такое интересное сообщение про астматиков. Еще бы запретить астматикам пользоваться баллончиком, пишет Александр. Что Александру сейчас написали? Алкоголь не воняет, как курево. Что за бред? Хотят курить, их проблемы, пишет из Москвы. Дмитрий из Москвы. Вернуть немедленно. Никому не было плохо от их наличия. Вообще было. Тут с вами я не согласна, Дмитрий. Было, потому что они были отвратительно сделаны. По крайней мере, вот в одном из... Не помню, в каком из этих двух аэропортов так было, но это было ужасно. Даже для тех, кто курил, это было просто ужасно, потому что просто, ну, все прованивало, невозможно было, можно было вообще не курить, зашел, подышал, вышел. Илья пишет, Какой прок запрещать, когда люди все равно будут курить где угодно, везде найдут лазейки? Не вижу логики и здравого смысла. Ну как, почему? Можно же проверять, можно штрафовать, в конце концов, со страшной силы тех, кто будет курить в туалетах, например, да, на что сейчас в основном все жалуются. Запрещая курильщикам курилки, мы ставим под угрозу права некурильщиков на чистый воздух, пишет Дмитрий. Константин спрашивает, а где курят депутаты Госдумы во время работы? 100% есть места в Госдуме, где курят. Хороший вопрос, Константин, мне тоже очень интересно. Илья пишет, все вот правильно, что курилки это скорее для некурящих людей, чем для курящих. Денис из Питера, разрешить курить везде. Нет, Денис, тут я с вами не соглашусь, не надо, пожалуйста, разрешать курить везде. Ну, это просто все будут курить везде, это ужасно. Так, летели как-то из Анталии, пишет Дмитрий из Кирова, а там в аэропорту нельзя. Покурил перед входом, и все, рейс задержали, потом полет, потом долгий выход из Домодедова, не курил 12 часов. Дальше Дмитрий пишет слово, которое я не буду произносить, но, в общем, ругается Дмитрий. Евгений из Пензы, в курильщик для меня главное, чтобы бычки не разбрасывали, а так пусть, я отойду. И вообще, ну да, тут аргумент, что вот Воробьева, значит, за, значит, и я тоже за. Это не аргумент, Евгений. Илья пишет, уверен, что возвращение курилок это, если так можно сказать, оккультуривание, а запрет это деградирование. Аркадий пишет, хватит причинять курильщиков, запретите табак весь и курение как процесс. И все. И никаких вообще курильщиков, и никаких прав курильщиков вообще никого не будет. Просто все. Курить нельзя по закону. Так считает Аркадий. Разрешить курить, пить и плевать везде и давить окурки башмаками. Разошелся Денис из Питера. Денис из Ярославля пишет, курилки можно убирать тогда, когда процент курящего взрослого населения будет меньше 10%. В данной ситуации надо учитывать пожелания большинства. У нас же все-таки демократия, пишет Денис в кавычках. Из Нижегородской области сообщение. Вопрос запрета курения в аэропортах, а то это вопрос технической реализации соблюдения закона и неотвратимости наказания. Если нет эффективной системы предотвращения нарушений и последующего наказания, то запрет превращается в абсурд. Курение в помещении, где могут находиться дети. Дмитрий из Екатеринбурга. Верните курильщикам их курилки, они ведь тоже люди, их права следует уважать. Кощей пишет, я считаю, что государство специально третирует людей, ну, потому что ему по кайфу унижать. Я в туалете, пишет Кощей, никогда не курю, но это не повод доводить людей до свинства. Вот тут я с вами согласна, в том смысле, что я тоже никогда не пойду курить там, где нельзя, тем более, если потом там, ну, заходят туда люди, которые не курят. Ну, там, по крайней мере, в туалетах, в аэропорту точно совершенно. Так, значит, так. Курильщики не люди, у них нет прав, считает Илья. Курилка платная нужна, считает Данил. Такое даже есть предложение. В предложении про соблюдение законности можно видеокамерами фиксировать курильщика и штрафовать, например, предлагает Дмитрий из Тулы. Даже в Стокгольме есть курилки, возражает Алексей из Санкт-Петербурга. Эл пишет, вернуть, но пускать за деньги. А деньги на борьбу с последствиями курения, то есть с болезнями. Так. Изолированные курилки с вытяжками не воняют вообще. Видел в Вене и Стокгольме, например, пишет Руприх. Курильщик, который хочет курить, зол и агрессивен, пишет Катберт. Так что надо вернуть ради безопасности. Так. Отдельный аэропорт для курящих предлагает Спаша из Саратова. Зачем лишний стресс для людей, которые боятся летать? Не потому и дебоширят. Пусть расслабляются как мод. Кстати говоря, да, из-за этого они же идут потреблять алкоголь, между прочим. Так, делать их платными, убирать в самый дальний конец аэропорта, предлагает Алекс. В туалет датчик дыма по сигналу полицейский туда, Константин из Саратова, предлагает. Ну, соответственно, приходит и, видимо, как-то наказывает. Из Казани Альфия или Альфия, вы меня поправьте, если я неправильно поставила ударение. Помните, пишет она, раньше можно было курить и на борту во время полета. Я не помню такого времени, вообще не помню. Я думала, кстати, об этом, вот каково это, если бы можно было курить на борту самолета. Наверное, это было бы ужасно. Мне так кажется. Костя пишет, платная курилка в стоимости в пачку сигарет решит проблему. Одними запретами, пишет Дмитрий, вопрос курения не решишь, необходима пропаганда здорового образа жизни. Так, вот Дмитрий из Кирова обиделся, что я не прочитала его ругательное слово, потому что никаким законом это не запрещено. Я согласна, Дмитрий, просто не хочу засорять эфир такими словами. Так, все. В общем, все ваши сообщения я уже прочитала. Сейчас я посмотрю. Ой, звонки еще есть. Ну, давайте еще один звоночек. Один звоночек. Какой бы звоночек? Давайте вот этот звоночек. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Здравствуйте.
Здрасте, как зовут вас?
Константин, Тверь.
Да, Константин, вы курите?
Нет, я не курю, никогда не курю. Но вот сейчас прозвучала очень дельная мысль, я бы ее продолжил бы. Нельзя запрещать курить, нельзя запрещать место для курения, когда негде курить вообще. Поэтому курилки, конечно, должны быть. Но они должны быть платные, они должны быть где-нибудь высоко, где неудобно, где шумно, где грязно, где тесно.
То есть по максимуму неудобство для курения.
Иди кури туда.
Ага. Ну, но все-таки вот. Есть выбор какой-то.
Конечно. Вот. А не хочешь туда идти, тогда отучайся, отвыкай и живи без курева.
Понятно. Все, я вас поняла. Спасибо большое за звонок. Ну что ж, на этой высокой ноте завершаем тему с курением. Сейчас будем менять тему. Я очень надеюсь на то, что получится еще немножечко успеть поговорить еще и на третью тему. Но это мы сейчас посмотрим, как у нас получится с вызванным. Потому что вы наверняка знаете, что... Давайте сейчас сменим тему, и я расскажу, о чем мы будем говорить.
Программа «Блок Аут».
Итак, да, давайте подключать к нашему эфиру нашу гостью. Это художественный руководитель, директор театра ДОК Елена Гримина, которую я бы хотела просто спросить, попросить рассказать, что происходит, потому что, ну, вообще, то, что происходит вокруг театра ДОК, это уже, ну, какой-то просто абсурд, наверное, да, потому что туда регулярно приходят какие-то службы, какие-то ведомства, прокуратура, МЧС, следственные комитеты, просто мне уже загибать пальцы, просто у меня уже на руках не хватает. Вот. И вот сегодня в очередной раз что-то произошло. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы в этот раз случилось с театром ДОК?
Ну, вы знаете, что сегодня такой день, сразу две новости. С одной стороны, пришел участковый и сообщил, что меня вызывают завтра в прокуратуру как директора театра ДОК. Значит, и второе, позвонили от нашего арендодателя, сказали, у нас для вас плохие новости. Пришла из главной организации бумага, что, значит, там расставляется договор.
А, вот. Подождите, давайте по порядку. А в прокуратуру по какому поводу вас вызвали в качестве директора театра?
Ну, вы знаете, что она же как бы недавно во время перед спектаклем «Болотное дело» нашей премьеры, во время спектакля, после спектакля, у нас было такое небольшое нашествие людей из силовых органов. Вот, они очень, значит, как бы, ну, изучали очень сильно, так сказать, то, что у нас происходит. Все фотографировали, сказали, что у нас нет договора на вывоз твердых отходов. Значит, оказывается, должен быть такой договор, но у нас все-таки театр, какой там особые твердые отходы. Может быть, чай, там чайные пакетики, там билеты, что ли, использованы, понимаете, мы же производство, так сказать, какие у нас особые там отходы. Ну вот. Значит, и, соответственно, ну, вообще там было много народу, был человек из сбойного отдела, был человек из МЧС, был человек из вот этой твердой отходы, вот, был ФСБшник. Ну, в общем, они все расспрашивали. Главный был вопрос вот уже ФСБшника, почему вокруг вас вот это такой ажиотаж. Я говорю, потому что вы сами его устраиваете. Ну вот, ну вот как-то было так, значит, вот. А дальше, значит, это уже результат. Это, видимо, были цветочки, это какие-то типа ягодки.
Елена, подскажите, я правильно помню, что вот это помещение, в котором вы сейчас находитесь, это, в общем-то, новое ваше помещение, вы не так давно там находитесь?
Да, мы до этого 12 лет находились на Трехводном переулке. Там тоже было помещение, которое мы своими там руками как-то, значит, ну, так сказать, ремонтировали, обустраивали и так далее. И с нами был, значит, в прошлом году, в декабре, расторгнут договор, и тоже был там, наверное, наезд силовых органов, это тоже сопровождалось. И, значит, соответственно, мы оказались на улице. Но мы сняли в аренду вот это помещение. Значит, полтора месяца делали ремонт, в феврале въехали, и, значит, вот успели выпустить 8 премьер, в том числе вот это «Болотное дело». Вот. А так, значит, получается, что мы снова должны, так сказать, со с нуля начать, но мы, я уверена, что уже все, так сказать, понятно, и мы не, в общем, если это все попытки нас закрыть, я тогда еще ФСБшнику сказал, что это, ну, бесполезно, потому что не государственный театр, это не помещение, не там организация, потому что, ну, теоретически, то, что меня вызывает вот как директор, это, значит, какая-то административная ответственность, которая, как бы, значит, самая там, такие меры, строгие. Это приостановка деятельности организации, закрытие организации юридической. Но это, понимаете, театр уже не является юридической организацией. Просто открывается другая организация, которая этот же не государственный театр обслуживает. Вот и все. Поэтому театр – это люди. Вот и все. И это как бы поэтому все эти как бы смешные попытки, так сказать, они, конечно, бесполезны.
Наш слушатель спрашивает, вот в связи с этими событиями, есть ли у вас еще какое-то время побыть в этом помещении, будут ли спектакли проходить?
Да, и приходить наоборот, так сказать, пусть приходят на спектакли, вот в мае, в июне мы туда играем, поэтому, конечно же, значит, у нас просто есть там льготный месяц, как бы до там, так сказать, где-то середины июля, надеюсь, что мы будем там.
Угу. Елена, спасибо большое. Я желаю вам удачи, потому что, конечно, ну, мы следим за этой ситуацией, и каждый раз, когда кто-то к вам приходит, это уже больше похоже на какой-то абсурд. Спасибо. Я напомню, что у нас в эфире была художественный руководитель, директор театра ДОК Елена Гримина, и вы можете почитать у нее в Фейсбуке там подробности разные всякие о том, как приходили, кто приходили, когда приходили, зачем и почему. И, ну, вот ваши вопросы на тему того, будут ли продолжаться спектакли, пока в этом помещении они находятся, театр ДОК, спектакли будут идти. Ну, а потом, соответственно, будем ждать новостей от творческого коллектива театра ДОК, куда они смогут переехать. Да и просто, на самом деле, еще следила, ну, может быть, как и многие из вас, за вот этой историей, как они приезжали в новое, но теперь уже, возможно, бывшее помещение, и как они ремонтировали, все своими руками делали, как они были рады, когда открылись в феврале. И вот опять, да, и мы опять будем следить за тем, как этот творческий коллектив все это делает заново, и будем надеяться на то, что у них все получится. Ну что ж, еще есть чуть-чуть времени, и я хочу с вами обсудить еще одну тему.
Программа «Блок-аут».
Смотрите, какая история. Сейчас и в Госдуме, и в правительстве сегодня Дмитрий Медведев говорил о том, что будут оповещать жителей населения о чрезвычайных ситуациях, там, и с помощью СМС-сообщений, и разного рода оповещения. Я бы хотела вас спросить, уважаемые слушатели, как вам как вас следует оповещать о возможно, чрезвычайной ситуации? Вот вы бы предпочли, чтобы что? Чтобы вам приходила смс-ка, чтобы вам, не знаю, кто-то звонил, чтобы у вас на улице перед домом, перед работой стояли специальные такие сирены, которые включались бы, и вы бы точно знали, что необходимо вот сейчас. Не знаю, выходить из здания или, наоборот, не выходить из здания. Или же вы хотите, чтобы вам по телевизору об этом говорили. Или вы хотите, чтобы вам по радио об этом говорили. Там радио.точка, да, которая, возможно, у вас есть еще в квартире. Каким образом вот вы точно совершенно получите и до вас дойдет эта информация? Каким образом вас оповещать о, возможно, чрезвычайной ситуации? Вот вы бы что предпочли? Как вот в нынешних там, век информационных технологий, которые, к сожалению, работают не во всей, далеко не во всей стране, как вы считаете, как вас правильно было бы оповещать о возможной чрезвычайной ситуации? 363-3659, телефон прямого эфира. У нас есть буквально с вами 5 минуточек, чтобы обсудить эту тему. Я причем объясню, почему я эту тему завела, потому что, ну, в любом случае мы с вами понимаем, что этим будут заниматься ведомства, соответственно, этим будет заниматься Министерство по чрезвычайным ситуациям, этим будет заниматься Министерство связи, да, и каким-то образом они решат, как это должно быть, но как удобнее вам. Давайте, может быть, мы как-то вот поможем в данном случае. Ну, вот Илья пишет, что мне кажется, СМС-ка это вполне современно и правильно, но другие способы, ТВ, радио и так далее, это тоже нужно. То есть вы хотите сказать, что вот со всех сторон, если что, сразу и со всех сторон. Окей, ваши звонки 363-3659. Как вас оповещать о, возможно, чрезвычайной ситуации? Расскажите, как вам это было бы удобнее, и как бы вы восприняли эту ситуацию и эту информацию. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Я бы воспринял ее, в принципе, нормально, потому что все средства хороши.
Угу. Алло. Еще звонки. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Добрый вечер, Андрей. Зовут меня, да, Московская область. Я думаю, что СМС все-таки наиболее массовый, наиболее технологичный, поскольку, скажем, не все люди смотрят телевизор, не у всех есть стенды перед подъездами, а СМС, если телефон включен, и если у операторов, как говорится, есть такие возможности, даже отследить, человек находится в том регионе, где чрезвычайная ситуация, либо нет. То есть если я, допустим, бываю в командировках периодически, но у меня нет в Московской области, допустим, то мне незачем рассылать СМС-ку о том, что там, допустим, ураган приближается к Москве.
Скажите, а вам уже приходили подобные СМС-сообщения?
Думаю, нет, не припомню таких случаев. И думаю, что я все-таки, наверное, с подозрением бы отнесся, если бы это был звонок на мой телефон от незнакомого человека. Ага. И в любом случае это, скажем так, долго. Даже сотня операторов, она там за полдня, там, ну, допустим, несколько тысяч человек, ну, десяток тысяч человек.
Ну, понятно, да.
Это, ну, не технологично. Хотя, как и правы предыдущие, скажем так, говорившие, то, ну, в общем-то, все способы хороши, если они, как говорится, имеют какой-то эффект.
Это правда. Поняла вас. Спасибо большое за звонок. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как зовут вас? Алло.
Добрый вечер, Игорь Николаевич. Москва.
Да, да, здрасте, Игорь Николаевич.
Я предпочел бы, если бы о каких-то внештатных ситуациях, катастрофических, оповещал бы сирены, ездили бы машины с громкоговорителями, как было принято когда-то, очень давно. Вот. Потому что, действительно, СМС я не все читаю, телевизор я не смотрю, интернету я тоже как-то особо не доверяю. Вот. А учитывая то, что у нас гидрометцентр каждые, я не знаю, 2-3 дня объявляет штормовые предупреждения, которые не сбываются, ведь если будут приходить такие смс-ки, вы знаете, как в сказке у Льва Толстого мальчик кричал: вот волк, волк, а когда волк пришел, да, да, вот все как-то и пришли на помощь.
Ага.
Вот, ну, поэтому, да. Вот, мне кажется, такой способ наиболее эффективен и, в общем-то, действенен. Но сирену все обратят внимание.
Поняла вас, спасибо большое. Давайте, ваше СМС-сообщение остается буквально, ну, давайте, 3 минуты остается. Давайте попробуем, что ли, еще один звонок принять, если успею. Ну, давайте вот этот звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей из Санкт-Петербурга.
Да, Сергей.
Вам... Я думаю, что действительно, как предыдущий оратор сказал, необходимо оповещение, поскольку сотовая связь в чрезвычайных ситуациях первое выходит из строя.
Возможно.
Поэтому вот такая позиция, то, что надежно, то и должно работать.
То есть сирены, да, да, какие-то вот там,
да, громкоговорители, ага. Да, и куча народу, которые там, предположим, там войска, там внутренние наши, которые как-то в Америке происходит.
Которые сразу выходят и говорят: вам туда, сделайте это и так далее, да?
Совершенно верно. То, что работает, то, что не отключается. А СМС-связь – это не вариант.
Поняла вас, слушайте. Спасибо большое, очень интересно. Ну что, значит, Юрий пишет: я предпочел СМС, но не сирену. Свердловская область пишет: мне уже каждый раз приходит уведомление, в последний раз было о потопе. Мне уже приходило СМС от МЧС, пишет наш слушатель, с предупреждением. Сейчас я открою эту СМС-ку. С предупреждением, поэтому мне удобен этот вариант, пишет Дмитрий. Вован из Саратова, так, это про курение опять. Лена пишет: а с чего вдруг оповещать-то меня? Ставьте в покое. Ну, действительно. Вот Алексей из Томска предлагает: поехать в Москву, пусть оповещает. Но радио, естественно, должны подключать, в том числе, чтобы как-то можно было давать информацию, по крайней мере. Эдуард из Тольятти пишет: ага, разбежались они оповещать. Во время аварии на Саяно-Шушенской в первую очередь была выключена сотовая связь, чтобы вот люди, которых Эдуард называет нехорошими словами, толпой не побежали бы на бензоколонки продуктов магазин. Но вы имеете в виду панику, которая сразу начинается, когда люди начинают скорее чего-то там затариваться чем-то или куда-то бежать из города, создают пробки, и в итоге никто не может выехать. Но здесь уже, извините, вопрос работы наших ведомств, которые обязаны такие истории уметь разруливать. Илья пишет: да, я считаю, что нужно со всех сторон оповещать людей о чрезвычайных ситуациях. Другое дело, что своевременность-то хромает. Информацию пишет из Санкт-Петербурга на слушатель. Необходимо доставлять всеми возможными способами, иначе люди с нарушениями зрения или слуха могут остаться неинформированными. Обязательно и звук, и МТС, и звук, и СМС. МЧС должны использовать все виды телекоммуникации, считает Дмитрий из Екатеринбурга. Вот Алекс прекрасную шутку написал. Думаю, оповещать нужно бумажными письмами через почтовый ящик. Согласна с вами, Алекс. Это самый эффективный способ. Но все-таки, если честно, конечно, хотелось бы, чтобы все способы работали. Не дай бог, что случится. Спасибо большое. Это была программа «Блогаут». До встречи через неделю.